По моим представлениям, посвятить Дживса во все, как говорится, безжалостные подробности означало трепать имя женщины, а за такие вещи человека исключают из клубов и перестают с ним здороваться. С другой стороны, угодить в подобную ловушку и не обратиться к нему за помощью было бы полным безумием. Так что я долго размышлял и, наконец, сообразил, как действовать. Я крикнул его, и он возник передо мной со своим неизменным «сэр». «Дживс», — говорю я ему, — «надеюсь, вы не лежали на диване с Этикой Спинозы или еще с чем-нибудь таким, и я не оторвал вас от серьезных занятий. Не можете ли вы уделить мне минуту вашего бесценного времени?»
«Конечно, сэр».
«У одного моего друга, которого я не буду называть, возникла серьезная проблема, и мне нужен ваш совет. Но сначала замечу, что это одна из тех деликатных проблем, когда не только имя друга должно остаться в тайне, но безымянным будет и весь остальной персонал. Другими словами, не будем называть имен. Вы меня понимаете?»
«Вполне понимаю, сэр. Вы предпочитаете обозначить действующих лиц буквами А и Б?»
«Или словами «север» и «юг».
«А» и «Б» привычнее, сэр.
Как угодно. Итак, «А» — мужчина, «Б» — женщина. Пока все понятно?»
«Вы изъясняетесь с совершенной ясностью, сэр.
В результате некоторого, как это говорится, Дживс, когда обстоятельства как бы сливаются...»
«Может быть, стечение обстоятельств вы имеете в виду, сэр?»
«Вот именно. В результате некоторого стечения обстоятельств Б забрала в голову, что будто бы А в нее влюблен. Но на самом деле это не так. Пока ясно?»
«Да, сэр».
Я приумолк на этом месте, чтобы привести в порядок мысли. Когда они упорядочились, я стал рассказывать дальше. До недавнего времени Б была помолвлена с...
«Может быть, назовем его С, сэр?»
«С. С так С. Я не против. Так вот, я говорю, Б помолвлена с С, благодаря чему А мог жить, не зная горя и забот. Однако потом в их лютне образовалась трещина, уговор аннулировали, а Б теперь поговаривает о том, чтобы заключить брачный союз с А. Я хочу, чтобы вы употребили свой ум на то, чтобы подыскать способ, как бы А вывернуться из этой истории. Только не говорите, пожалуйста, что ничего нет легче. Дело в том, что А имеет репутацию рыцаря с большой буквы, и это серьезное препятствие. Допустим, Б приходит к нему и говорит: «А, я буду вашей женой». Он не может просто сказать ей в ответ: «Да, вы так думаете, заблуждаетесь». У него есть свой кодекс чести. Согласно этому кодексу, он обязан поддакивать ей и покорно идти ей навстречу. А он, Дживс, по совести говоря, готов скорее умереть под забором. Так что вот какие дела. Все факты я вам изложил. Забрезжило что-нибудь?
Да, сэр.
Я был потрясен. Опыт подсказывал мне, что Дживсу известны все ответы. Но чтобы так сразу? Говорите же, Дживс, я умираю от нетерпения.
Очевидно, сэр, что Б будет вынуждена отказаться от своих матримониальных планов касательно А, если А даст ей понять, что его сердце отдано другой.
Но оно не отдано.
Достаточно того, чтобы создалось общее впечатление, сэр.
Я начал понимать, к чему он клонит. Вы хотите сказать, что если я предъявлю... То есть он предъявит какую-нибудь особу женского пола, которая согласится подтвердить, что обручена со мной, то есть с ним, понятное дело, то опасность будет устранена?
Вот именно, сэр.
Я задумался. Пожалуй, это мысль, согласился я по размышлении. Но имеется одна непреодолимая загвоздка. Где взять исполнительницу на вторую роль? Нельзя же бегать по Лондону и просить знакомых девиц, чтобы они притворились твоими невестами. То есть, на худой конец, конечно, можно, но это будет тяжелая нагрузка на нервы.
Что верно, то верно, сэр. А никакого альтернативного плана у вас не найдется?
Боюсь, что нет, сэр.
Признаюсь, я был обескуражен. Но у нас в клубе трутни, да и вообще повсюду общеизвестно, что Бертрама Вустера можно обескуражить, но, как правило, это скоро проходит. В тот же вечер в клубе я наткнулся на Китекета Перебрайта, и при виде его меня вдруг осенило, как можно обойти возникшие затруднения. Китекет — актер. Теперь он пользуется большим спросом, у него так называемое молодежное амплуа. Но на заре своей карьеры он, как и все начинающие, был вынужден обивать пороги театральных агентств в поисках ангажемента или куска, как у них это называется. После обеда, сидя за столом, он развлекал меня смешными рассказами на внутритеатральные темы. И вдруг меня точно удар под ложечку поразила мысль, что девушку, которая может сыграть мою невесту, надо искать в театральном агентстве. Кто-нибудь из этих деляг наверняка предоставит в мое распоряжение временную безработную артистку, которая за умеренную цену будет рада принять участие в безобидном обмане. Китекет объяснил, как найти театральных агентов. Оказалось, они обитают главным образом на Черинг-Кроссроуд. И на следующее же утро наблюдатель мог бы увидеть, как я вхожу в контору Джасса Уоттербери, расположенную на последнем этаже одного из зданий на этой магистрали. Я остановил выбор на этом агенте не потому, что слышал о нем какие-то особенно восторженные отзывы. Просто по всем другим адресам было полно народу. Все стояли бампер к бамперу, и не имело смысла пристраиваться и ждать, пока дойдет очередь. А у Уоттербери, когда я вошел в приемный, не было ни души, будто он раз и навсегда расплевался с человеческим стадом. Не исключено было, конечно, что он временно спустился вниз и пошел через дорогу пропустить рюмочку, но также не исключено было и то, что он сейчас затаился у себя в кабинете с надписью «Не входить» на двери. Я постучался. Что этим я пробужу кого-то к жизни, у меня особых надежд не было. Однако же я ошибся. Из-за двери высунулась голова. Мне случалось в жизни видеть головы, больше ласкающие взор. Высунувшуюся голову можно было, пожалуй, отнести к разряду масляных. Макушка лоснилась от лосьона или помады, и физиономия тоже имела такой вид, будто ее владелец утром после бритья натер щеки сливочным маслом. Но я держусь широких взглядов и не возражаю против того, чтобы у человека была масляная голова, если ему так больше нравится. Возможно, у Кеннета Молино, Малькольма Маккаллена, Эдмунда Огилви, Хораса Фернивала, других театральных агентов, к которым я пытался обратиться при личном знакомстве, тоже оказались бы масляные головы. Может быть, даже это вообще черта всех театральных агентов. Надо будет при встрече выяснить у Китекета Перебрайта. «Здорово, малый!» — произнес скользкий тип. Но не очень внятно, так как жевал при этом нечто вроде бутерброда с ветчиной. «Чем могу быть полезен?» «Вы Джасс Уоттербери?» «Я самый. Ищите работу?» «Мне нужна девушка». «Всем нам нужны девушки. Какое у вас предприятие? Бродячая труппа?» «Нет, скорее... любительская постановка». «Ах, вот оно что! Гоните подробности!» Я заранее решил, что выкладывать театральному агенту свои личные обстоятельства будет неудобно. Так оно и оказалось. Но я взял себя в руки и все ему выложил. В ходе рассказа я стал замечать, что, по-видимому, недооценил Джасса Уоттербери. Обманутый его внешним видом, я отнес его к той публике, которая медленно соображает, что ей говорят, и плохо врубается в тонкости. А он все быстро усваивал и хорошо соображал. Он слушал, умудренно кивая, а по окончании сказал, что я обратился как раз туда, куда надо было. У него есть племянница по имени Трикси, и она мне придется в самую пору. Задачка полностью в ее духе. Если я поручу это дело ей, — заключил он, — успех, несомненно, будет самый сногсшибательный. Звучало заманчиво, но я с сомнением поджал губы. А вдруг любящий дядя из естественного пристрастия чересчур перехвалил вышеназванную Трикси? «Вы уверены, — говорю, — что эта ваша племянница справится с такой непростой работой? Тут требуется основательная актерская подготовка. Будет ли она в этой роли убедительна?»
«Она покроет ваше лицо жаркими поцелуями, если вы это имеете в виду.
Меня больше беспокоит диалог. А что, если она переврет текст? Может, все-таки лучше пригласить опытную актрису?»
«А Трикси есть опытная актриса. Она уже сколько лет играет царицу фей в пантомимах. Главных ролей ей в Лондоне не дают просто из зависти в высших инстанциях. Но справьтесь в Лидсе и у Игани, как ее там ценят. Поинтересуйтесь в Халле, в Хаддерсфилде».
Я ответил, что обязательно поинтересуюсь, если только попаду туда когда-нибудь. Тут он совсем разбушевался.
«Фигуристая милашка! Лидс Ивнинг Кроникл! Талантливая цыпочка! Халл Дейли Ньюс! Красота и достоинство! Уиганский вестник! Можете не волноваться, приятель, Трикси даром денег не берет. И, кстати, сказать, сколько она за эту роль получит?
Я думал о пятерке.
А может, 10?
Согласен.
Или лучше 15, и роль будет сыграна со всем послушанием и вдохновением.
Я не стал торговаться, не до того. Утром, когда я завтракал, звонила тетя Далия и сообщила, что Гонория собирается посетить меня в 4 часа, так что к этому сроку надо было успеть подготовить ей надлежащую встречу. Я выложил 15 фунтов и поинтересовался, как скоро он найдет племянницу, ибо сейчас, как говорит Дживс, время решает все. Он сказал, что она поступит в мое распоряжение задолго до назначенного часа, и я сказал: «Ладно».
«Позвоните мне, когда у вас будет все готово», — велел я ему. «Я буду обедать в клубе Трутни». Это странным образом возбудило его интерес. «Клуб Трутни? Вы что же, состоите в нем? У меня там есть добрые знакомые в клубе Трутни. Мистера Уиджина знаете?»
«Фредди Уиджина?»
«Да, конечно». «А мистера Проссера?»
«И богача Проссера знаю».
«Увидите их и передайте от меня горячий привет. Хорошие парни, и тот, и другой. Ну, а теперь можете валить отсюда и сидеть преспокойно, набивая брюхо, отложив все заботы. Я отыщу Трикси раньше, чем вы доедите рыбу с картошкой».
Когда я после обеда пил кофе в курилке, меня позвали к телефону. Это был, как я и думал, Джаз Уоттербери.
«Это вы, милый человек?»
Я ответил положительно, и он объявил, что все под контролем. Трикси обнаружена и прибудет заблаговременно до поднятия занавеса, готовая выполнить любую роль, что ей сулит судьба. Пусть я назову адрес, по которому им явиться. Я назвал, и он сказал, что они приедут как штык без 3:15. Так что все было улажено, и я возвратился в курилку, испытывая по отношению к Джасу Уоттербери самые добрые чувства. Он, конечно, из тех, кого не рискнешь пригласить с собой в многодневный пеший поход, и лучше бы ему все-таки сократить употребление масла как на шевелюру, так и на всю свою персону, но, несомненно, одно. Если обстоятельства потребуют от вас сплести интригу, лучшего помощника для такого плетения просто не найдешь. Пока меня не было в курительной комнате, пришел Китекет и сел в кресло рядом с моим. И я, как только его увидел, сразу же принялся расспрашивать его про Джаса Уоттербери. «Помнишь, ты мне объяснял насчет театральных агентов? Не случалось тебе иметь дело по этой линии с неким Уоттербери?» Китекет задумался. «Фамилия как будто бы знакомая, а как он выглядит?»
О, неописуемо. О, это мне мало что говорит. Театральные агенты все выглядят неописуемо. Но вот фамилию такую я, похоже, где-то слышал. Уоттербери, Уоттербери. Постой, такой скользкий тип? Да, скользкий. Маслянистый. А зовут его не Джаз? Джаз. А, тогда я знаю, кого ты имеешь в виду. Сам я его никогда не встречал. Он, наверное, еще не оперировал в те времена, когда я обивал пороги агентов. Но Фредди Уиджин и богач Проссер мне о нем рассказывали. А, да, 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 он говорил, что они его друзья. Ну, он бы не стал этого утверждать, если бы услышал, как они о нем отзываются. Особенно Проссер. Джаз Уоттербери вытряс из него однажды 2000 фунтов. Это меня поразило. «Из богача Проссера вытряс 2000?» — переспросил я, недоумевая. «Может быть, я ослышался?» «Богач Проссер — наш клубный миллионер, но всем хорошо известно, что у него невозможно вытянуть даже пятерку без хлороформа и наложения щипцов. Кто только не пытался, и все напрасно». «Да, Фредди Уиджин мне говорил. По словам Фредди, если Джаз Уоттербери вторгся в чью-то жизнь, этот человек может попрощаться по меньшей мере с половиной своего имущества. Он у тебя уже взял что-нибудь?» 15 фунтов. Ха-ха. Скажи спасибо, что не 15 сотен. Если вы сейчас подумали, что слова Китекета посеяли у меня в душе беспокойство и дурные предчувствия, то вы не ошиблись. Наступил назначенный срок. 3:45. И застал Вустера, расхаживающим по комнате с насупленными бровями. Одно дело, если бы засаленный театральный агент выставил на пару фунтов всего-навсего старину Фредди Уиджина, его может обобрать даже ребенок. Но чтобы деньги, да еще в таком колоссальном количестве, были изъяты у богача Проссера, у которого в кошельке гнездится многодетная моль, это было выше моего понимания. Невероятно! Китекет сказал, что толком ничего понять нельзя, потому что стоит богачу Проссеру услышать имя Джаса Уоттербери, он синеет с лица и начинает невразумительно брызгать слюной. Но факт таков, что банковский счет Джаса возрос на эту сумму, а банковский счет Проссера, наоборот, настолько же уменьшился. Словом, я ощущал себя тем персонажем из романа «Тайн», который вдруг понимает, что против него сражается сам спрут преступного мира. А как ускользнуть от его щупалец, понятия не имеет. Однако вскоре здравый смысл ко мне возвратился, и я осознал, что напрасно так уж разволновался. Ничего подобного со мной случиться не может. Ну, допустим, Джаз Уоттербери пытается втянуть меня в какую-нибудь сомнительную сделку, чтобы потом исчезнуть, оставив меня, как говорится, с младенцем на руках. Все равно у него ничего не выйдет. Не на такого напал. Короче говоря, к тому моменту, когда у двери зазвонил звонок, Бертрам снова был самим собой.